Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В 1957 году во время знаменитого фестиваля молодежи и студентов в Москву приезжал среди других делегатов тогда еще малоизвестный журналист Габриэль Гарсия Маркес и написал очерк об этой поездке. Сегодня мы обсуждаем, повлияли ли советские впечатления на творчество писателя.
Мы читали отрывки из очерка Маркеса. Он приехал в Москву поездом через Киев.
Приближение Москвы – это нечто ощутимое, чувствуемое, нарастающее в груди каким-то беспокойством. Непонятно, когда начинается город. Москва – самая большая деревня в мире, не соответствует привычным человеку пропорциям. Лишенная зелени, она изнуряет, подавляет. Московские здания – те же самые украинские домишки, увеличенные до титанических размеров. Будто кто-то отпустил каменщикам столько пространства, денег и времени, сколько им надо, чтобы воплотить обуревающий их пафос украшательства. В самом центре встречаются провинциальные дворики. Здесь сохнет на проволоке белье, а женщины кормят грудью детей. Но и эти сельские уголки имеют иные пропорции. Скромный московский трехэтажный дом по высоте равен общественному пятиэтажному зданию в западном городе и, несомненно, дороже, внушительней и нарядней. Некоторые из них кажутся просто вышитыми на машинке. Мрамор не оставляет места стеклу, почти незаметно торговой жизни. Редкие витрины государственных магазинов, скудные и незамысловатые, подавляет кондитерская архитектура. По обширным пространствам, предназначенным для пешеходов, медленно движется, словно низвергающийся поток лавы, все сметающее на пути толпа. Я испытал неподдающееся определению чувства, как если бы впервые очутился на Луне, когда автомобиль, что вез меня в гостиницу, на свой страх и риск двинулся по нескончаемой улице Горького. Я решил, что для заполнения Москвы необходимо по меньшей мере 20 миллионов человек. Переводчик же сдержанно уверял меня, что в Москве только 5 миллионов, и самая сложная городская проблема – это нехватка жилья.
Повторюсь, вот ведь удивительное дело, у Маркеса Москва становится этаким его Макондо. Смесь запущенности и показной пышности, запустения, одичания и в то же время переполненности народом. Наш собеседник, профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский Штерн. Вот у меня какой вопрос. Читая очерк Маркеса, мы соглашаемся с его описанием и Москвы, и СССР в целом. Они не кажутся неточными, неверными. Но ведь, читая «Сто лет одиночества», наши соотечественники не улавливали, кажется, особого сходства Макондо и России. Это казалось такой именно латиноамериканский колорит. Давайте поговорим о восприятии Маркеса советским читателем.
Самое в читательском восприятии любопытное, что многим латиноамериканским критикам осень патриарха показалась вещью малоправдоподобной. Они считали ее вычурно-барочной, фальшиво-гротескной и оскорбительно неправдоподобной. В то же время русский читатель воспринял и «Осень патриарха», и «Сто лет одиночества» как замечательно точный, хотя и гротескно-фантастический образ действительности. В случае с «Осенью патриарха» как гротескно-фантастический образ тоталитарного государства. Наши читатели знать не знали про визит Гарсия Маркеса в Советский Союз. Очерк Гарсия Маркеса лежал в спецхране Государственной библиотеки иностранной литературы и до 1988 года не переводился. Но, по видимости, для многих российская реальность угадывалась. Ведь и отечественный читатель, лишенный доступа к собственной засекреченной истории, воспринимал чужое как свое. Оказалось, правда, что чужое в «Осени патриарха» и было своим, в самом точном смысле этого слова. Своим, поскольку в Москве Гарсия Маркес непрерывно всех и каждого расспрашивал о Сталине, фиксировал слухи о нем, записывал случайные высказывания и пытался проникнуть в мавзолей, где тогда еще лежал Сталин. И ему это удалось, опять же, контрабандным путем. У него не было спецпропуска, его всякий раз выводили из очереди. На четвертой попытке ему удалось попасть в мавзолей, и впоследствии его впечатления, мавзолейные впечатления, легли в основу многих эпизодов романа «Осень патриарха».
Узкая и низкая бронированная дверь охраняется двумя солдатами, вытянувшимися по стойке смирно и с примкнутыми штыками. Кто-то говорил мне, что в вестибюле стоит солдат с таинственным оружием, зажатым в ладони. Таинственное оружие оказалось автоматическим прибором для подсчета посетителей. Внутри мавзолей, полностью облицованный красным мрамором, освещен приглушенным рассеянным светом. Мы спустились по лестнице и оказались в помещении явно ниже уровня Красной площади. Двое солдат охраняли пост связи, конторку с полдюжиной телефонных аппаратов. Проходим еще одну бронированную дверь и продолжаем спускаться по гладкой сверкающей лестнице, сделанной из такого же материала, что и совершенно голые стены. Наконец, преодолев последнюю бронированную дверь, проходим между двумя вытянувшимися по стойке смирно часовыми и окунаемся в ледяную атмосферу. Здесь стоят два гроба. Людской поток обтекал возвышение справа налево, пытаясь сохранить в памяти мельчайшие детали увиденного. Но это было невозможно. Вспоминаешь ту минуту и понимаешь, в памяти не осталось ничего определенного. Я слышал разговор между делегатами фестиваля через несколько часов после посещения мавзолея. Одни уверяли, что на Сталине был белый китель, другие, что синий. Среди тех, кто утверждал, что белый, находился человек, дважды посетивший мавзолей. А я думаю, что китель был синий. Ленин лежал в первом гробу. На нем строгий темно-синий костюм. Левая рука, парализованная в последние годы жизни, вытянута вдоль тела. Ниже пояса тело скрыто под покрывалом из синей ткани, такой же, как на костюме. Сталин спит последним сном без угрызений совести. На груди с левой стороны три скромные орденские колодки, руки вытянуты в естественном положении. Поскольку под колодками маленькие синие ленточки, которые сливаются с цветом кителя, то на первый взгляд создается впечатление, что это просто значки. Мне пришлось сощуриться, чтобы рассмотреть их. А потому я знаю, что китель на нем синий, такого же густого синего цвета, что и костюм Ленина. Совершенно белые волосы Сталина кажутся красными в подсветке прожектора. Выражение лица живое, сохраняющее на вид не просто мускульное напряжение, но передающее чувство. И, кроме того, оттенок насмешки. Если не считать двойного подбородка, то он не похож на себя. На вид это человек спокойного ума, добрый друг, не без чувства юмора. Тело у него крепкое, но легкое. Слегка вьющиеся волосы и усы вовсе не похожи на сталинские. Ничто не подействовало на меня так сильно, как изящество его рук с длинными прозрачными ногтями. Это женские руки.
Маркес рассматривает тела Ленина и Сталина в мавзолее, причем задолго до создания романа «Осень патриарха». Это впечатляет. Но вот ведь поневоле приходит на ум, что в Латинской Америке своих диктаторов не хватало. Надо ли было писателю так далеко ездить за впечатлением?
У Гарсия Маркеса было множество диктаторов, которых он имел в виду, и множество диктаторов, которых он мог писать практически с натуры. Скажем, венесуэльский диктатор Хуан Висенте Гомес, мексиканский Санта-Ана, кубинский Мачадо, доминиканский Трухильо, парагвайский доктор Франсия, колумбийский, практически изгнавший его из страны Рохас Пинилья. Гарсия Маркес любил наблюдать вблизи представителей власти и тогда и впоследствии много писал о власть придержащих. У него были очерки о Деголе, об Анасисе, о Папе Римском, о Фиделе Кастро и так далее и тому подобное. То есть ему, по сути дела, не нужен был Сталин. Но, тем не менее, именно поэтому любопытно, что Сталин оказался для него чрезвычайно важной фигурой и в смысле легенд, окружающих Сталина, и в смысле реальной фигуры, лежащей в мавзолее.
То есть получается что? Когда-то советская интеллигенция читала «Осень патриарха», находила в ней узнаваемые аллюзии и думали, ах, как похоже на Сталина. Наверное, все диктаторы на одно лицо. И не подозревали даже, что Маркес-то действительно мог иметь в виду как раз Сталина?
Гарсия Маркес имел в виду многих, скажу осторожнее, Сталина в том числе. Кстати, между прочим, интерес Гарсия Маркеса к Сталину восходит даже не к этому очерку, а к концу 40-х годов, когда Гарсия Маркес, 20-летний журналист, писал очерки для одной из колумбийских газет, если не ошибаюсь, это была газета «Эль Эральдо» в Барранкилье. И в одном из очерков он описал парикмахера Йосифа Пуришкевича, живущего ныне в Англии, а во время ОНА до 17 года он был в сибирской ссылке, где ему пришлось однажды брить Сталина. И этот самый парикмахер по словам Гарсия Маркеса, держал бритву на горле мировой истории, когда он брил Сталина. То есть, таким образом, интерес к России, интерес к Сталину и к сталинской эпохе у Гарсия Маркеса не случайный. И я думаю, что он не случайно захотел поехать в СССР и пройти в мавзолей. Те же самые московские впечатления из очерка Гарсия Маркеса вошли, об этом еще нужно будет поразмыслить, в роман Гарсия Маркеса «Генерал у себя в лабиринте», об ушедшем в отставку и отправляющемся умирать в латиноамериканском политическом гении по имени Симон Боливар. Гарсия Маркеса всегда интересовала абсолютная власть. Он описывал власть как метафору человека, возомнившим себя богом в одной отдельно взятой стране. Если мы сравним очерк Гарсия Маркеса и его описание сталинской легенды с тем, что происходит в «Осени патриарха», мы найдем десятки параллелей. Из них приведу, скажем, три. Первое – иконография. Гарсия Маркес в очерке о Москве говорит, что сталинское имя было везде, и на улицах Москвы, и на телеграфном устройстве Челюскина, станции, находящейся далеко за полярным кругом. Его портрет красовался во всех учреждениях, во всех квартирах, на рублях, почтовых марках и даже на оберточной бумаге от пищевых продуктов. Это типично русская, советская деталь. В латиноамериканской действительности такого нету. Но, тем не менее, в «Осени патриарха» появляется некая лубочная иконография. Цитирую, его профиль был запечатлен на обеих сторонах монет, на почтовых марках, на этикетках аптечных склянок, на ременных пряжках и ладанках и так далее. Второе. Гарсия Маркес рассказывает в очерке о Москве о некой всепроникающей власти. Он говорит, что Сталин руководил самыми интимными вопросами частной жизни. И патриарх в романе «Осень патриарха», как пишет Гарсия Маркес, руководил всем вплоть до семейной морали. Наконец, третье. В очерке о Москве Гарсия Маркес говорит, что как бы Сталин был вездесущ, но практически невидим. Его мало кто видел при жизни. В «Осени патриарха» он продолжает рассуждать на эту же тему. И его коллективный герой непрерывно повторяет фразу, что никто из нас его не видел. Имеется в виду, что никто из нас, народа, вышедшего на площади, не видел верховного патриарха, диктатора государства. Ну, я прибавлю еще и четвертое. В Москве Гарсия Маркес обращает внимание на то, что многие люди задумываются над тем, а реален ли Сталин, существует ли он на самом деле. И то же самое мы находим в романе «Осень патриарха», когда коллективный герой Гарсия Маркеса говорит, что реальное существование патриарха было наипростейшей из его загадок.
В Советском Союзе не найдешь книг Франца Кафки. Говорят, это апостол пагубной метафизики. Однако, думаю, он смог бы стать лучшим биографом Сталина. Мало кто видел его при жизни. Никто из тех, с кем нам довелось беседовать в Москве, не помнит такого случая. Два его ежегодных появления на трибуне Кремля могут засвидетельствовать высшие советские государственные служащие, дипломаты и личный состав некоторых отборных частей вооруженных сил. Один инженер, участник строительства гидростанции на Днепре, уверял, что в определенный период в зените сталинской славы само существование Сталина подвергалось сомнению.
Hombres como tú no mueren ni en la historia ni en el tiempo. ¿Cómo habrían de morirse los hombres que son eternos?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Мы говорим о том, что писатель Габриэль Гарсия Маркес приезжал в 1957 году в Москву на фестиваль. Наш собеседник, профессор Йоханан Петровский Штерн, считает, что московские впечатления писателя отразились в его книгах, в первую очередь в «Осени патриарха».
Ну вот давайте на этом остановимся. Во-первых, действительно, из очерка Маркеса о поездке хорошо видно, что он целенаправленно интересовался Сталиным и сталинским режимом, а расспрашивал все время об этом своих русских собеседников. Благо, дело было вскоре после 20-го съезда партии, и говорить о преступлениях Сталина тогда не возбранялось.
Вот один из самых ярких эпизодов о случайной попутчице, взявшейся показать дорогу Маркесу и его спутникам. Это была причудливо одетая и пропахшая нафталином дама, живо болтавшая на пяти языках. Она сама заговорила о грехах советской власти, а на вопрос, кто виноват в ошибках, ответила «Лемустачу».
По-испански это означало «усач». Весь вечер она говорила о Сталине, пользуясь этим прозвищем и ни разу не назвав его по имени, говорила без малейшего почтения, не признавая за ним никаких заслуг. Говорила об ужасающих преступлениях, о подтасованных процессах, о массовых репрессиях. Уверяла, что Сталин – самый кровавый, зловещий и тщеславный персонаж в истории России. «Мне никогда не приходилось слышать столь страшных историй, рассказываемых с таким жаром». Трудно было определить ее политическую позицию. По ее мнению, Соединенные Штаты – единственная свободная страна в мире, но лично она может жить только в Советском Союзе. Во время войны она познакомилась со многими американскими солдатами и говорила, что это наивные, здоровые парни, но они поразительно невежественны. Она не была антикоммунисткой, чувствовала себя счастливой от того, что в Китае пришли к марксизму, но обвиняла Мао Цзэдуна в том, что он оказал влияние на Хрущева, и тот не разрушил до конца миф о Сталине.
Знаете, раз уж речь о кровавых преступлениях Сталина, мне приходит на ум не только «Осень патриарха», еще то место в 100 лет одиночества. Помните расстрел людей в банановой кампании, о котором все начисто забыли и не верили, что он был? А с другой стороны, вот, например, еще из очерка об Советском Союзе. Тоже совершенно такая деталь из мира Маркеса.
Материалы 20-го съезда, секретные, по утверждению западной прессы, изучались и обсуждались всей страной. Это одна из черт советского народа – политическая осведомленность. Скудость международной информации компенсируется поразительной всеобщей осведомленностью о внутреннем положении.
Этот очерк, московский очерк, более Гарсиа Маркесовский в смысле будущих литературных поисков, чем многие другие, написанные в то же время. Главный прием – это прием зрелого Гарсиа Маркеса. Например, писатель говорит, что он не нашел в СССР ничего, что не было бы предсказано у Кафки. Это любопытный ход. Гарсиа Маркес как бы разом сопрягает литературу и жизнь, Кафку и советскую реальность. Причем парадоксальным образом у него жизнь подражает литературе, следует за литературой, имитирует ее. Так, например, гости фестиваля, рассказывает Гарсиа Маркес в очерке, в едином порыве объединяющего энтузиазма выпускают в конце фестиваля воздушные шары, и шары взмывают вверх, зеленые, синие, красные, распугали ласточек. А потом оказывается, что и это естественное свободное волеизъявление было предусмотрено фестивальной программой. О чем он говорит? Он говорит о жизни, которая подражает тексту, литературе, о жизни, которая пытается спастись от этого подражания, освободиться от закопаляющего ее документа. И тем не менее, жизнь обречена выполнять это предсказание. Собственно, это и есть сквозной сюжет романа «Сто лет одиночества», где род Буэндия живет своей жизнью только ради того, чтобы накануне гибели Макондо обнаружить, что вся жизнь рода была предсказана в пергаментах Мелькедеса, вся, включая сам процесс чтения и дешифровки пергаментов. Гарсиа Маркесовская фантасмагория, таким образом, строится не на гротеске как преувеличении, а на гротеске как нарушении границы между знаками действительности, скажем, пергаментами Мелькедеса, и самой действительностью, жизнью рода Буэндиа, жизнью Макондо.
Таково мнение нашего гостя, профессора Петровского Штерна. А вот скажите, можно ли указать на какие-то конкретные места, детали, в которых текст романа «Осень патриарха» совпадает с тем, о чем пишет Маркес в своем путевом очерке?
Самые яркие впечатления Гарсиа Маркесовские, конечно, мавзолейные. Он описывает ледяную атмосферу в мавзолее, стеклянный гроб, холод, отсутствие запаха и, что ему бросилось в глаза, женские руки Сталина, женоподобные руки Сталина. Колумбия, конечно, жаркая страна. Представить себе, что там нет запаха, невозможно. Но три очень важные метафоры, которые легли в основу мавзолейных впечатлений, повторяются и многократно повторяются в романе «Осень патриарха». Например, Гарсиа Маркес непрерывно говорит, что в кабинете, куда удалялся патриарх, ледяная атмосфера. Мысль как бы невозможная в Колумбии. Он говорит «ледяной гроб президентской машины». Он говорит о стеклянном катафалке, в котором покоится патриарх. И многократно повторяет, что у его колумбийского патриарха были руки стыдливой девушки, женоподобные руки, женские руки, девичьи руки. То есть вот ледяная атмосфера мавзолея, стеклянный катафалк и руки – три метафоры, которые прямо перенеслись из мавзолея в резиденцию Гарсиа Маркесовского патриарха из «Осени патриарха».
У него не было возраста. Когда он умер, ему было больше 70, он был совершенно седой. Появились признаки физического изнурения. Но в воображении народа Сталин имеет возраст своих портретов. Они донесли его вневременное существование даже в самые отдаленные уголки тундры. Его имя звучало повсюду, на проспектах Москвы, на скромной телеграфной станции мыса Челюскин, за Полярным кругом. Его изображения висели в общественных зданиях, в частных домах, печатались на рублях, на почтовых марках и даже на упаковках продуктов. Его статуя в Сталинграде высотой 70 метров, каждая пуговица на кителе полметра в диаметре. Лучшее, что можно сказать в его пользу, неразрывно связано с худшим, что можно сказать против него. В Советском Союзе нет ничего, что не было бы сделано во имя Сталина, а все, что делалось после его смерти, состоит в попытках освободиться из пут его системы. Не выходя из своего кабинета, он лично контролировал строительство, политику, руководство, личную жизнь, искусство, лингвистику. Для утверждения принципа абсолютного контроля над промышленным производством он создал в Москве централизованное управление, основанное на системе министерств, нити которых, в свою очередь, сходились в его кабинете в Кремле. Если какой-либо сибирский завод испытывал нужду в запчастях, производимых другим заводом, расположенным на той же улице, необходимо было послать запрос в Москву через усердно крутящееся бюрократическое колесо. Завод, где производились эти запчасти, должен был повторить ту же самую процедуру, чтобы осуществить необходимую поставку. Некоторые запросы так никогда и не дошли по назначению. В тот вечер, когда мне разъяснили в Москве, в чем смысл сталинской системы, я не обнаружил в ней ни одной детали, не описанной ранее в книгах Кафки.
Вы знаете, коль скоро мы говорим о том, что образ Сталина отразился в усени патриарха, интересно, что еще мог Маркес узнать о конце жизни Сталина? Я задаюсь этим вопросом, потому что я по своим служебным обязанностям в Государственном архиве знакомилась с документами о последних днях и о смерти Сталина. Но большая часть этих документов сейчас опубликована. Так вот, в чем поразительное совпадение? Маркес, угадал он или узнал, но он описал полное, абсолютное человеческое одиночество диктатора, пожилого, старого, умирающего. Его патриарх бродит один по огромному дворцу. Сталин также точно бродил один ночами, спал плохо и ложился очень поздно по обширной кунцевской даче. Охрана, сидевшая в отдельном домике, потому в каких окнах горел свет, знала, где сейчас хозяин. Да и умер-то Сталин сходно, так же вот упал и лежал долгие часы, пока охрана не забеспокоилась.
Одиночество – это важная и до сих пор не понятая гарсиамаркесовская тема. В латиноамериканской философии самопознания у таких авторов, скажем, как Октавио Пас, одиночество принципиально отлично от отчуждения. Одиночество – это как бы не экзистенциальная категория, когда смерть оказывается интимно близко человеку, а феноменальная. Человек одинок всегда и везде. Одиночество есть его неотъемлемое свойство. Он одинок, поскольку мыслит. При этом на языке латиноамериканского мыслительства можно говорить о коллективном одиночестве, о народе, пытающемся себя осмыслить. Именно из этой области одиночества патриарха. Надо отдать должное Гарсия Маркесовской наблюдательности и проницательности. Он своего диктатора срисовал, кстати, не только со Сталина, но и с Хрущевым. И Хрущев и патриарх говорят на простом, народном и общедоступном языке. Гарсия Маркес в очерке подчеркивает эту простонародность в хрущевском обращении и вводит ее в свой роман. В романе «Осень патриарха» диктатор, истинный народник, следит за доением коров и определяет объем надоя молока. А в очерке, написанном задолго до этого, Гарсия Маркес говорит, как подвыпивший Хрущев ездит по окрестным колхозам и бьется об заклад, что сумеет подоить корову. И доит, говорит Гарсия Маркес. Колумбийскому патриарху-популисту далеко, правда, до талантов Хрущева. Он идет в коровник, следит за доением, но сам коров не доит.
Возможно, в сравнении с мифическим и всемогущим Сталином, Хрущев представляет собой для советского народа возврат к реальной действительности. Но у меня сложилось впечатление, что, в отличие от западной прессы, люди в Москве не придают большого значения личности Хрущева. Советский народ, который за 40 лет совершил революцию, пережил войну, период восстановления хозяйства и создал искусственный спутник, с полным правом желает лучшей жизни. И он поддержал бы всякого, кто предложил бы это. Таким человеком стал Хрущев. Полагаю, ему верят, потому что он земной человек. Он руководит непосредством своих портретов, а выезжает в колхозы и, выпив водки, заключает пари с крестьянином, что сможет подоить корову. И доит.
Итак, кто бы мог подумать, роман Маркеса «Осень патриарха», в котором изощренным советским читателям угадывалось так много аллюзий со сталинским режимом, который весь звучит как метафора, кто бы мог подумать, что вот работая над этим романом, писатель действительно имел в виду как раз Сталина. Шутка ли, он в Москве даже в мавзолей ходил, тогда, в 57-м, когда там, в компании с Лениным, лежал и покойный Иосиф Виссарионович. Оказывается, что прототипом впечатляющего маркесовского собирательного образа диктатора был не неведомый нам латиноамериканский генерал, а наш родной и любимый гений всех времен и народов. Вы слушали объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Северо-Западного университета Чикаго Йоханан Петровский Штерн, продюсеры Лина Ширяева и Михаил Кастор. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе, а в России плохо. Никому не нужный человек. Сейчас мы...